Слава Господу, дорогая церковь! Можете присаживаться, занимать свои места. И в самом начале, перед тем, как я буду проповедовать, хочу сказать такую истину. Наш Бог живой. Наш Бог не молчащий, Он отвечающий. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Аминь. Аллилуйя. Так часто бывает, что мы, идя по этой жизни, оставляем или задерживаем свой взгляд на каких-то вещах, сконцентрированы на них, устремлены к этому, и мы не замечаем того, что делает вокруг Бог наш, с нами или с нашими друзьями, в церкви. Это, знаете, как в Библии есть такой пример, когда народ израильский очень стал непослушен Богу, и Бог послал змей, которые кусали их. Я думаю, что если кого-то, может быть, не змей, но в нашей местности более привычно будет сказать, комары кусают, да? Вот, если кого-то комары кусали, или осы, или еще что-то, и то место, которое они укусили, даже если оно находится в самом неудобном месте, тебе хочется посмотреть, что же там произошло. И каждый раз, когда оно напоминает о себе свой взор, ты все время устремляешь туда. И можешь даже споткнуться и упасть, просто потому что ты смотрел на то место, которое болело, которое зудело. И вот выход, который Бог послал для Моисея и народа израильского. Знаете, когда помолился народ израильский и Моисей, то Бог не удалил змей, которые там ползали и продолжали жарить. Но он что? Он сказал сделать медного змея и поставить его на видное место. И каждый, кто посмотрит на этого змея с верой, совершенно верно, с верой, он получит исцеление. Вот что произошло. Жалить они продолжали. Жизнь или наказание, оно вот шло с точно таким же скоростью распространения, как оно и было до этого. Но кто-то должен был оторвать свой взгляд от тех проблем, от того укуса, от того места, где болело. И, возможно, этот укус, он набухал. Возможно, рука или нога, что-то становилось таких размеров, на которые просто невозможно было не смотреть. И ожидалось, или смотрели, что же будет дальше. Но им нужно было убрать свой взгляд с тех обстоятельств, в которых они находились, и переместить свой взгляд на того медного змея. И Писание в Иоанна 3:14 говорит, 15 говорит, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Сегодня я хочу, чтобы наш взгляд был устремлен на Него, чтобы мы поменяли фокус с тех обстоятельств, в которых, возможно, мы находимся. Возможно, где-то мы находимся в какой-то рутине, мы уже устали от того, что происходит у нас в семье, дома, на работе, в отношениях, в церкви. Все идет своим чередом, и мы просто устаем от того, что просто какая-то обыяковость есть. Но я хочу сказать, что Бог двигается, Он не стоит на месте. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И как Он вчера касался, Он и сегодня может коснуться точно так же тебя. Затронуть твои чувства, затронуть твой разум, затронуть твое сердце. Потому что Он Бог. Аллилуйя. Он неизменный Бог. Он по-прежнему хочет иметь общение с тобой. Он по-прежнему тянется к тебе. Он по-прежнему влечет, зовет тебя. Он говорит, иди в мое общение. Я хочу сегодня действовать. Я хочу сегодня иметь общение с тобою. Я хочу сегодня проявляться в твоей жизни. Наша христианская жизнь зачастую похожа также на эту рутину. Мы привыкаем к каким-то моментам поклонения. Нам нравятся какие-то песни, нам нравятся вступления, нам нравятся какие-то моменты, когда мы припев поем. Нам очень нравятся в песнях какие-то особенные слова. Мы привыкаем к этому, мы ждем этого. И только эти иногда песни касаются нас. Но я хочу сказать, что Бог может прийти, и Бог приходит. Если мы жаждем и ищем Его, и Он проявляется все так же, как в первый раз. Я не знаю, как вы, но зачастую меня в моих отношениях с моей женой иногда пугает та рутина, которая приходит. И я думаю, неужели так будет и все остальные годы жизни? Вот потому что хочется момента того, когда мы не отпускали друг друга. Хочется того момента, когда мы ждали, когда мы сможем браться за руку и держать, и нам за это не прилетит. Вот, когда нам скажут, что нам, вы не это, не слишком близко подошли ли друг к другу, когда нам еще кто-то может сделать замечание, и ты держишь дистанцию, ты находишься в каком-то постоянном бдении, чтобы не сделать того влечения, которое есть у тебя в теле, в разуме, в сердце. И когда наступает тот момент, когда уже можно, и ты просто не можешь насладиться этим моментом, вот так же и с Богом. И когда, знаете, ты привыкаешь к тем молитвам, к тем проповедям, которые слышишь, то Бог хочет что-то изменить в тебе. Буквально несколько недель назад у нас был детский лагерь. И знаете, была проповедь, мы пригласили служителя, и служитель, и мы... Весь лагерь шел к тому, чтобы мы в конце могли молиться о крещении Духом Святым, о покаянии, об изменении детей, подростков, взрослых, потому что мы семьями были, выезд у нас был такой церковный. И знаете, когда служитель говорил, дети вот так вот сидели, я думаю, что многие из вас знают, как дети реагируют на проповеди, на все вот эти серьезные вещи, и проповедь была о крещении Духом Святым. И я сидел, и я понимал, что дети вообще не понимают, о чем идет речь. Более того, они вели так, знаете, там, кто-то кого-то цеплял, кто-то кого-то обращал внимание, они разворачивались, еще что-то. И я смотрю, что мы с воспитателем были вынуждены, знаете, скорректироваться, чтобы сесть в ту местность, где наиболее были шумные ребята. И я сел туда, и я смотрю, что проповедь просто проходит мимо них. Они вообще не там. И я думаю, весь лагерь прошел мимо них. Вообще, я думаю, просто это все наши усилия прошли мимо их. И вот проповедь заканчивается, служитель начинает молиться, и дети начинают получать крещение Духом Святым. И я там стою, и я смотрю, и я просто не понимаю, как это может быть. Но когда служитель, уже останавливая, говорит, подождите, все, это уже произошло, все хорошо. Знаете, дети не могут остановиться, молитва, она идет и идет. Взрослые получают крещение Духом Святым. Люди начинают становиться в круг. Знаете, не нужно никакой организации. Не нужно еще каких-то моментов, которые всплеск или затрагивают наши эмоции, там еще что-то. Да, люди плачут, но плачут от того, что Бог пришел, и это настолько близко и настолько просто. И те дети, которые там сидели, они просто не слушали проповедь. Они получают крещение Духом Святым. Их рот, он просто дрожит от того, что они не могут остановиться. От того, что Бог начинает говорить. Дух Святой начинает говорить со знамениями иных языков. Это восхитительно. Вот что я хочу сказать, братья и сестры. Бог живой. Аллилуйя. Бог отвечающий, Бог не молчащий. Он хочет точно так же являться в этих взаимоотношениях, когда Он приходит просто. Может быть, мы иногда даже не слушаем Его. Но Бог хочет приходить на жаждущее сердце. Если мы сегодня жаждем Его, Бог силен прийти, Он силен обострить наше чувствование, чтобы мы могли увидеть, как Он двигается. Мы забываем это, мы сконцентрированы на себе, на своих проблемах. Мы смотрим, где нам болит, где у нас пухнет, где у нас увеличивается проблема, как. Нам сегодня нужно смотреть на Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Бог вчера спасал, и сегодня Он силен спасать. Бог вчера творил чудо, Он сегодня силен сотворить чудо. Аминь. Аминь. Бог вчера крестил Святым Духом, нас с вами крестил. Он и сегодня силен крестить Святым Духом. Наших детей, тех людей, которые сегодня находятся прямо здесь, сейчас. Он силен касаться и крестить Святым Духом. Аллилуйя. Я сегодня хочу обратить ваш взор и свой взор на историю, которая связана с таким мужем Божьим Ноем. Думаю, что от мала до велика люди знают эту историю, историю глобального выживания или спасения человечества, которая связана была с этим героем. И я не буду говорить о предыстории, а скорее скажу ее финал или концовку. И буквально несколько минут мы порассуждаем. Итак, Бытие, 8 глава, потоп окончен, земля освободилась от влаги, от воды, и Ной выходит из ковчега, и начиная с 20 стиха, здесь написаны такие слова, 8 глава Бытие, с 20 стиха и ниже, до конца главы. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники». И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. И не буду больше поражать всякого, всего живущего, как я сделал. Впредь, во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Буквально бегло хочу остановиться на двух фактах. Первое, когда Ной вышел из ковчега, когда он увидел землю, первое, что он сделал, он построил жертвенник Богу. Он не купил квартиру, он не попытался оседлать лошадь, он не попытался ее загнать в какую-то барану для того, чтобы возделывать землю. Первое, что он сделал, он построил жертвенник Господу. Братья и сестры, вот что важно или первично в нашей жизни. Это место поклонения нашему Богу. Это самое важное и первичное должно быть в нашей жизни. Не те обстоятельства, которые мы хотим устроить, и это нормально, они первичны. Но первое в нашей жизни и самое важное – это поклонение Богу. И Ной понимал этот принцип. Ной не пообещал Богу, когда он сделает храм, когда он сделает святое святых, место обитания Божьего, вот тогда он принесет какую-то жертву. Нет, он самое первое, когда он вышел. Он не построил себе дом, он не построил какую-то палатку, он сделал жертвенник Господу. Братья и сестры, в наших семьях, в наших домах, в наших церквях самое первичное, что мы должны делать, это поклонение Богу. Аминь? Аминь. Следующий факт, который здесь также упомянут. Ной принес жертву Господу. Ной спасся, но спаслось с ним еще и множество животных, птиц, млекопитающих, спаслось с ним. И это было, знаете, всех зверей по паре, там в Библии так написано. И Ной первое, что сделал, из того, что сохранено было, он взял и принес жертву Господу. Написано, из чистого, из того, что приятно нашему Господу. Знаете, мы иногда, или зачастую так получается, мы мечтаем о многом и говорим, когда у нас будет много, тогда, Господь, мы принесем тебе жертву, ну такую хорошую жертву. Или Ной мог бы сделать так, чтобы подождать, пока они начнут плодиться и размножаться, и сказать, Господи, вот от первого плода, только тогда, когда они смогут расплодиться, вот когда их станет 4, 5, 6, вот тогда я смогу тебе уделить. Но Ной не ждал. Из того, что было, из того, что на данный момент у него было, он пожертвовал Господу. Жертва Господу, братья и сестры, Богу приятна жертва, когда мы уделяем Богу из того, что мы имеем сейчас. Не когда мы будем иметь, хотя уверен, что Бог благословляет нас, и мы будем иметь, но сегодня из того, что мы имеем, важно уделять Господу. И смотрите, Господь принял эту жертву, ему было приятно, и он дал обет. И на основании этого обета я хочу сегодня с вами поговорить, на основании последнего стиха. Здесь упомянуто четыре события в отношении земли. Первое – это сеяние и жатва. Второе – холод и зной. Третье – лето и зима. Четвертое – день и ночь. Сеяние и жатва. Думаю, что многие из вас, особенно сейчас, в этот период, когда мы имеем возможность уже собирать урожай. Буквально на этой неделе мы были в деревне, и знаете, там много кустов, много ягод. Мы наслаждались тем, что мы могли собирать это все. И знаете, нам приятно получать плоды, согласитесь. Видеть яблоки, срывать их, получать какой-то плод от земли, когда мы сеяли картошку и произрастили, ты копаешь ее, вот, и ты можешь видеть результат своих плодов. Согласитесь? Да? Но знаете, так трудновато сеять. Трудно сеять. Нужно возделывать землю для того, чтобы посеять в нужное, в правильное место. Когда мы хотим что-то пожать или хотим собрать урожай, это означает, что что-то должно было быть посеяно. И те вещи, которые мы сегодня жнем, однажды были кем-то посеяны или нами посеяны. Но вот что в нашей жизни очень часто происходит. И первое, получается так, что мы когда-то посеяли, и мы хотим жать. Знаете, как в дерево ты посадил, и ты всю жизнь хочешь с него собирать плоды. Не хочешь его оберегать, возделывать где-то, удобрять. Ты хочешь просто собирать круглогодично. Но вот что Библия говорит о том, что сеяние и жатва не прекратятся. нужно сеять и жать. И потом, после того, как ты сжал, что нужно? Сеять. После того, как ты посеял, нужно ожидать, что будет жатва. И после того, как ты сжал, нужно продолжать что? Сеять. Очень часто это происходит в церкви у нас. Когда мы говорим, ну мы же один раз проявили милосердие, все, этого достаточно, мы должны пожать. Мы же один раз что-то дали, значит, мы должны пожинать всю жизнь, можно больше не давать. Пускай катка не опустеет, пускай мешок наш или кошелек наш, он никогда не станет пустым, пускай наша кредитная карточка и наша история, она никогда вот, не окажется с двумя или тремя нулями. Когда мы сеем отношения, мы пожинаем добрый плод. Мы должны что? Продолжать сеять. Когда мы служим в церкви, не наступает такого момента, когда мы говорим, Господи, ну все, я уже устал, теперь я должен получать дивиденды с этого служения. Все, теперь пускай другие служат, а я вот уже, ну, в принципе, я уже посеял свое, теперь я хочу жать. Нет. Это означает, что мы должны сеять, независимо от возраста, независимо от статуса, независимо от масштаба служения, мы должны продолжать сеять. Мы сеем и жнем, как это происходит в природе. Пока земля имеет сегодня место быть, пока Господь бодрствует над своим словом и не пришло время изменить эту землю, Он говорит о том, что сеяние и жатва не прекратятся. Также и духовные законы, также Его обетования, отношения сеяния и жатвы, они не должны прекращаться. Итак, нам что нужно? Нам нужно продолжать сеять. Братья и сестры, нам нужно не опускать руки. Даже очень часто мы не видим результата своей жатвы, но нужно не переставать сеять. Второе, здесь написано о том, что холод и зной. И есть определенное состояние, когда нам кажется, что вообще мне нравится больше тепло. Не знаю, как кому, может кому-то холод больше нравится, или комфортнее себя чувствует в холоде. Но мне нравится тепло, мне нравится, когда солнце греет, мне тогда настроение хорошее. У кого-то еще так же, да? Вот. Но знаете, в Библии написано о том, что и холод, и зной, они будут менять друг друга. И знаете, я употребляю это вот холод и зной в таком контексте, когда есть взаимоотношения. Взаимоотношения. Когда мы получаем определенные ответы от Бога, когда Он близко, когда мы горим для Бога, когда Он рядом, когда эти взаимоотношения подкреплены чувствами, когда это горит в нас, когда мы подходим к друг другу, и такое ощущение, что электрический ток мы пропускаем, потому что мы имеем общение с Богом, и нам хочется передать эти эмоции, передать эти чувства, которые были во время собрания, мы горим, и как часто бывает так, что мы холодны. И тот период, он интересен в жизни христианина. Потому что, когда мы холодны, мы испытываем состояние, когда Бог хочет что-то сказать нам через разум. Или Бог хочет обновить или сделать новый шаг веры в нас, используя наш разум. Когда мы утверждаем некоторые истины на уровне разума, когда Бог говорит не просто на уровне эмоций, но когда мы приходим и говорим, или поем вместе с Давидом, я не вижу тебя, я не слышу тебя, но я что? Я знаю, что ты здесь. Когда мы, может быть, не испытываем такого горячего Божьего присутствия, но когда мы на уровне разума, мы утверждаем истины. И мы говорим, Господь, я сейчас, может быть, не переживаю тебя, как вчера и третьего дня, но я знаю, все равно ты здесь. Ты слышишь мою молитву, ты не молчишь, ты говоришь, ты действуешь, ты Бог неизменный, ты Бог, который даже во времена, когда я, может быть, какой-то холодок у меня по коже или леденящее чувство молчания от тебя, я знаю, все равно ты неизменен, ты Бог, и ты все держишь под своим контролем. И знаете что? Холод сменяет тепло, тепло сменяет холод. Так в Библии написано о том, что если в природе это неизменно, так же и в чувствах. Мы приходим, и Бог касается нас на уровне чувств. Следующий тут период написан «лето и зима». И знаете, все сезоны бывают разные в нашей жизни. И лето нам может больше нравиться, и мы ожидаем с нетерпением лета. Почему? Потому что начинают распускаться деревья, они зеленеют. То, что мы начинаем весной сеять, в конце, ближе к осени, оно дает свои всходы, и мы можем наслаждаться, у нас хорошее настроение. И вот что приходит с годами. Знаете, когда мы юноши, девицы, то мы особо не заботимся о том, что мы будем есть зимой. Ну, потому что есть мама и папа, они позаботятся. У них всегда есть закатки, у них всегда есть огурцы, помидоры, у них всегда есть салаты, у них всегда есть варенье, которое они могут передать. Но чем старше ты становишься, тем больше ты начинаешь, и когда появляются свои собственные дети, то ты думаешь, а что бы им натуральное зимой, да? Вот замешать компотик, когда они приходят, тебе попить хотят. Ты замешать им компотик, чтобы это было натурально, чтобы не надо было тратить на соки деньги или на какую-то химию. Но ты думаешь, вот, и ты что делаешь? Ты приходишь уже к кустику, да? И ты уже не только в рот ложишь, но и вот в какую-то емкость, ведерко. И ты приезжаешь домой, и ты думаешь, как бы это закатать? Начинаешь рецепты откапывать какие-то, которые работают, как это вкусно делать. И вот что мы делаем летом. То, что делают наши родители, бабушки, дедушки, они готовятся к зиме летом. Они, получая прибыль летом, они заботятся о том, чтобы зима у них была также плодоносная. Вот что делал Иосиф. Помните, 7 лет были успешные в плоде, и потом 7 лет были не очень. И он смог запастись на 7 лет. Братья и сестры, разные периоды у нас в жизни бывают. Когда у нас есть возможность запастись Словом Божьим, когда у нас есть возможность быть открытыми для того, чтобы слышать Его голос, быть участниками собраний, тех мероприятий, которые здесь происходят, участниками молитв, для того, чтобы когда наступают времена в нашей жизни, может быть зима, холод, возможно, нету плода где-то, мы не можем напитаться откуда-то, но что-то приходит в нашу жизнь, потому что мы что-то отложили. Есть молитва, которая действует с годами, которая... в совокупности, или она накапливается, аккумулируется, или наполняются, то те сосуды молитвенные, которые работают уже, когда мы, возможно, отчаянно более всего нуждаемся, и когда нету сил молиться, когда нету возможности даже молиться, когда дедушки, бабушки, родные, близкие, они молятся за поколения, и потом мы видим результат их молитвы позже, когда наступает время благоприятное. Или когда мы молимся, когда есть такая возможность, и потом мы видим действие Божие, когда мы обессилены, когда нет возможности принести плода, или когда наши уста, они ослабели, мы видим Божью поддержку. Итак, лето и зима, и это время лета, когда нам нужно запасаться. Ты не умрешь, потому что будет у тебя лето с плодами. Используй возможность, когда Бог дает тебе быть плодовитым, когда у тебя есть возможность посеять. Используй это время, чтобы пожать и отложить это на то время, когда ты будешь нуждаться с этим. Когда придет, возможно, зима в твою жизнь. И следующая, последняя, день и ночь. И как бы ни было, есть такое выражение, как бы ни была сильна ночь или темна ночь, всегда наступит яркий рассвет. Одно время в моей жизни я много времени проводил за рулем, и были ранние поездки, мне нужно было выезжать очень рано. И знаешь, ты выезжаешь рано, во-первых, ты спать хочешь, и выезжая рано, ты ждешь, когда же этот будет рассвет, а все ночь. И свет начинает фар светить тебе в глаза, тебе вот хочется щуриться от того, что свет этот очень яркий, и ты смотришь на время, 5 часов утра, 5:30, и тебе кажется, время просто остановилось. Еще 5 минут прошло, когда же уже рассвет? Ты смотришь по сторонам и ищешь, когда же рассвет, когда же рассвет? Но знаете, как бы не было трудно, какая бы ни было время года, знаете что? День наступает, рассвет приходит. И иногда ты даже его не замечаешь, потому что ты уже едешь, и потом смотришь, о, а уже наступил рассвет. О, уже пришло, солнце выглянуло. В Библии есть место, Малахии 4 главе 2 стихом написано, «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как цельцы упитанные». И идет сравнение такое, возможно, нам не очень нравится, но цельцы упитанные. В других переводах там написано «цельцы, которые молодые, которые наполнены энергией, и которые были загнаны в определенные рамки, стойла». И вы знаете, когда они саккумулированы этой энергией, они выбегают на свободу, они выбегают на пространство, они начинают играть, они начинают подпрыгивать, потому что есть пространство, есть свобода. Братья и сестры, как бы ни было темна ночь, день обязательно наступит в нашей жизни. Может быть, у вас самая темная ночь. Братья и сестры, день все равно наступит. Солнце правды взойдет. Христос придет в вашу жизнь обязательно. Как это происходит на земле. День сменяет ночь. Ночь сменяет день. И так далее, и так далее. Пока Господь бодрствует над своим словом. Всегда этот приходит круговорот в природе. Точно так же и в нашей жизни. Возможно, у тебя сегодня день, и ты славишь Господа. Ты будь готов к тому, что, возможно, у тебя наступят какие-то обстоятельства трудные. Пускай твое сердце будет готово к тому, чтобы принять Его волю в свою жизнь. Для того, чтобы не ослабеть. Для того, чтобы не сомкнуть свои глаза и не сказать, все, эта ночь будет последней в моей жизни. Нет, но пускай в твоем сердце горит надежда, что наступит день. Что Иисус Христос придет, что Он с тобою рядом, Он пройдет эту ночь вместе с тобой, Он будет сиять для тебя, и ты сможешь увидеть день, ты сможешь увидеть новый день в твоей жизни, и обстоятельства изменятся. Бог придет в твою жизнь обильно. Аллилуйя. Итак, я хочу сделать некий итог. Хочу сказать о том, что Бог, определяя определенные моменты или процессы для земли, Он также в Библии оставил духовные для нас примеры. Он сказал много о чем, но в сравнении с теми обстоятельствами, которые здесь есть на этой земле, или процессами, сеяние и жатва, мы видим о том, что Библия говорит нам не уставать сеять. Библия говорит о том, что когда мы собираем плод, нам нужно продолжать сеять. Это следующий этап, следующий вновь и вновь нам нужно продолжать сеять. Следующее, когда есть холод и зной. Когда Бог, Он говорит не только на уровне эмоций, но когда Бог стремится, чтобы мы включали свой разум, чтобы приходило сердце, чтобы приходило убеждение, чтобы даже когда наступает леденящий или, может быть, холодящий какой-то холод его, от Его молчания, когда ты просто находишься в обстоятельствах, когда тебе кажется, что Бога рядом нет, тебе нужно понимать, что Бог все равно с тобою рядом. И обязательно придет момент, когда Он накроет тебя своим теплом. Ожидать этого. Не останавливаться на том состоянии и говорить, все, Бог забыл меня, Бог позабросил, Бог не вспоминает обо мне, Бог не хочет иметь со мной взаимоотношений. Нет, Бог ждет этого момента, когда в твоей жизни Он будет касаться тебя. Он будет касаться тебя на разных уровнях. Бог будет убеждать тебя, Бог будет взращивать тебе веру на разных уровнях, в том числе на уровне знаний. Следующее лето и зима, и здесь это сезоны, говорят о том, что есть возможность предугадать или быть готовыми к тем сезонам, которые наступают в нашей жизни, чтобы быть снаряженными, быть подготовленными, не только очнуться и как у разбитого корыта, сказать, Господи, а что мне есть, что, чем мне питаться, но Бог дает нам возможность быть запасливыми. Писание говорит о том, чтобы нам иметь или использовать день благоприятный. Сегодня, ныне день спасения. Сегодня есть возможность для того, чтобы нам саккумулировать, для того, чтобы нам наполненным быть им. Для того, чтобы, если следующий день готовит нам испытания, которые откроют наш краник, у нас было чем утечь, у нас было чем быть наполненными, и это наполнено могло изливаться через нас. Что бы ни было, какой бы дьявол подножку ни сделал, или какое бы испытание ни пришло в нашу жизнь, у нас был ответ. У нас сказал, я знаю, Искупитель мой жив. Я был готов к этому моменту. Я как раз к этому моменту и получил откровение от Господа. Я смогу это преодолеть все силой возлюбившего меня Иисуса Христа. У нас есть откровение, у нас есть слово на тот период жизни, который нам кажется вызовом или опасностью. И следующее, обязательно придет солнце правды. Как бы ни была темна ночь, какие бы ни были трудные обстоятельства, и как бы тьма ни сгущалась в нашей жизни, через работу, через семью, через отношения с нашими детьми, еще какие-то болезни, может быть, приходят в нашу жизнь, как бы ни была темна тьма, солнце правды обязательно взойдет. Аллилуйя! Аллилуйя! Пусть Господь благословит нас. Давайте помолимся.